О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 года. Том 39. Страницы с 64 по 84. Коммунистический университет имени Свердлова образовался из организованных в 1918 году по инициативе Свердлова курсов агитаторов и инструкторов при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. В январе 1919 года курсы были преобразованы в Школу Советской Работы, а после решения 18-го съезда РКПБ об организации высшей школы при ЦК для подготовки партийных кадров в Центральную школу советской и партийной работы. 3 июля пленум ЦК РКПБ утвердил постановление о переименовании Центральной школы советской и партийной работы в Коммунистический университет имени Свердлова. Организация университета, выработки его учебных программ, большое внимание уделял Ленин. 11 июля и 29 августа 1919 года Ленин прочитал в университете лекции о государстве. Запись второй лекции не найдена. 24 октября Ленин выступил перед слушателями Свердловского университета, отправлявшимися на фронт. Смотри настоящий том, страницы с 239 по 247. В 1932 году по решению ЦК ВКПБ Коммунистический университет имени Свердлова был реорганизован в Высший коммунистический сельскохозяйственный университет имени Свердлова, ставивший своей задачей подготовку кадров партийных организаторов для перестройки сельского хозяйства. В 1935 году университет был преобразован в Высшую школу пропагандистов при ЦК ВКПБ. В 1939 году была создана Высшая партийная школа при ЦК ВКПБ. Товарищи, предметом сегодняшней нашей беседы, по тому плану, который у вас принят и мне был сообщен, является вопрос о государстве. Я не знаю, насколько знакомы вы уже с этим вопросом. Если я не ошибаюсь, курсы ваши только что открыты, и вам приходится в первый раз систематически к этому вопросу подходить. Если это так, то очень может быть, что в первой лекции об этом трудном вопросе мне не удастся достигнуть достаточной ясности изложения и понимания для многих из слушателей. И если бы это оказалось так, то я прошу вас этим не смущаться, потому что вопрос о государстве есть один из самых сложных, трудных и едва ли не более всего запутанных буржуазными учеными, писателями и философами. Поэтому никогда не следует ждать, чтобы можно было в краткой беседе за один раз достигнуть полного выяснения этого вопроса. Следует после первой беседы об этом отметить себе непонятные или неясные места, чтобы вернуться к ним второй, третий, четвертый раз, чтобы то, что осталось непонятным, дополнить и выяснить дальше, впоследствии, как из чтения, так и из отдельных лекций и бесед. Я надеюсь, что нам удастся собраться еще раз, и тогда по всем дополнительным вопросам можно будет обменяться мнениями и проверить, что осталось наиболее неясного. Страница 65. Я надеюсь также, что в дополнение к беседам и лекциям вы посвятите известное время чтению хотя бы некоторых из главнейших произведений Маркса и Энгельса. Нет сомнения, что в указателе литературы и в пособиях, которые учащимся советской и партийной школы предоставлены в библиотеке, которая у вас имеется, несомненно, что вы эти главные произведения найдете. И хотя, опять-таки, сразу кое-кого, может быть, и отпугнет трудность изложения, надо опять предупредить, что этим не следует смущаться, что непонятное на первый раз при чтении будет понятно при повторном чтении, или когда вы подойдете к вопросу впоследствии с несколько иной стороны, ибо, еще раз повторяю, что вопрос такой сложный и так запутан буржуазными учеными и писателями, что к этому вопросу каждому человеку, который хочет его серьезно продумать и самостоятельно усвоить, необходимо подходить несколько раз, возвращаться к нему опять и опять, обдумывать вопрос с разных сторон, чтобы добиться ясного и твердого понимания. А возвращаться вам к этому вопросу будет тем легче, что это такой основной, такой коренной вопрос всей политики, что не только в такое бурное революционное время, как переживаемое теперь нами, но и в самые мирные времена вы каждый день в любой газете по любому экономическому или политическому вопросу всегда натыкаетесь на вопрос, что такое государство, в чем его сущность, в чем его значение и каково отношение нашей партии, партии, борющейся за свержение капитализма, партии коммунистов, каково отношение ее к государству. Каждый день вы к этому вопросу по тому или иному поводу вернетесь. И самое главное, чтобы в результате ваших чтений, бесед и лекций, которые вы услышите о государстве, вы вынесли умение подходить к этому вопросу самостоятельно, так как этот вопрос будет вам встречаться по самым разнообразным поводам, по каждому мелкому вопросу, в самых неожиданных сочетаниях, в беседах и спорах с противниками. Только тогда, если вы научитесь самостоятельно разбираться по этому вопросу, только тогда вы можете считать себя достаточно твердыми в своих убеждениях и достаточно успешно отстаивать их перед кем угодно и когда угодно. Страница 66. После этих небольших замечаний я перейду к самому вопросу. Что такое государство? Как оно возникло? И каково в основном должно быть отношение к государству партии рабочего класса, борющейся за полное свержение капитализма, партии коммунистов? Я уже говорил о том, что едва ли найдется другой вопрос, столь запутанный умышленно и неумышленно представителями буржуазной науки, философии, юриспруденции, политической экономики и публицистики, как вопрос о государстве. Очень часто этот вопрос смешивают до сих пор с вопросами религиозными. Очень часто не только представители религиозных учений, от них-то это вполне естественно ожидать, но и люди, которые считают себя от религиозных предрассудков свободными, смешивают специальные вопросы о государстве с вопросами о религии и пытаются построить очень часто сложное с идейным философским подходом и обоснованием учение о том, что государство есть нечто божественное, нечто сверхъестественное, что это некоторая сила, которой жило человечество и которая дает людям или имеет дать, несет с собой нечто не от человека, а извне ему данное, что это сила божественного происхождения. И надо сказать, что это учение так тесно связано с интересами эксплуататорских классов, помещиков и капиталистов, так служит их интересам, так глубоко пропитало все привычки, все взгляды, всю науку господ буржуазных представителей, что с остатками его вы встретитесь на каждом шагу, вплоть до взгляда на государство у меньшевиков и эсеров, которые с негодованием отрицают мысль, что они находятся в зависимости от религиозных предрассудков, и уверены, что могут трезво смотреть на государство. Вопрос этот так запутан и усложнен, потому что он, уступая в этом отношении только основаниям экономической науки, затрагивает интересы господствующих классов больше, чем какой-нибудь другой вопрос. Учение о государстве служит оправданием общественных привилегий, оправданием существования эксплуатации, оправданием существования капитализма. Вот почему ожидать в этом вопросе беспристрастия, подходить в этом вопросе к делу так, как будто люди, претендующие на научность, могут здесь дать вам точку зрения чистой науки, это величайшая ошибка. Страница 67. В вопросе о государстве, в учении о государстве, в теории о государстве вы всегда увидите, когда познакомитесь с вопросом и вникнете в него достаточно, всегда увидите борьбу различных классов между собой, борьбу, которая отражается или находит свое выражение в борьбе взглядов на государство, в оценке роли и значения государства. Для того, чтобы наиболее научным образом подойти к этому вопросу, надо бросить хотя бы беглый исторический взгляд на то, как государство возникло и как оно развивалось. Самое надежное в вопросе общественной науки и необходимое для того, чтобы действительно приобрести навык подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений, самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения научной, это не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь? Я надеюсь, что по вопросу о государстве вы ознакомитесь с сочинением Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Это одно из основных сочинений современного социализма, в котором можно с доверием отнестись к каждой фразе. С доверием, что каждая фраза сказана не наобум, а написано на основании громадного исторического и политического материала. Нет сомнения, что в этом сочинении не все части одинаково доступны, понятны и изложены. Некоторые предполагают читателя, обладающего уже известными историческими и экономическими познаниями. Но, опять скажу, не следует смущаться, если это произведение по прочтении не будет понято сразу. Этого никогда почти не бывает ни с одним человеком. Но, возвращаясь к нему впоследствии, когда интерес пробудится, вы добьетесь того, что будете понимать его в преобладающей части, если не все целиком. Страница 68. Напоминаю об этой книге, потому что она дает правильный подход к вопросу в указанном отношении. Начинается она с исторического очерка «Как государство возникло». Чтобы правильно подойти к этому вопросу, как и ко всякому вопросу, например, к вопросу о возникновении капитализма, эксплуатации между людьми, к социализму, к тому, как появился социализм, какие условия его породили, ко всякому такому вопросу, можно солидно, с уверенностью подойти, лишь бросив исторический взгляд на все развитие его в целом. По этому вопросу прежде всего надо обратить внимание на то, что государство не всегда существовало. Было время, когда государства не было. Оно появляется там и тогда, где и когда появляется деление общества на классы, когда появляются эксплуататоры и эксплуатируемые. До тех пор, как возникла первая форма эксплуатации человека человеком, первая форма деления на классы рабовладельцев и рабов, до тех пор существовала еще патриархальная, или, как ее иногда называют, клановая, клан, поколение, род, когда люди жили родами, поколениями, семья, И следы этих первобытных времен в быту многих первобытных народов остались достаточно определенно. И если вы возьмете какое угодно сочинение по первобытной культуре, то всегда натолкнетесь на более или менее определенные описания, указания и воспоминания о том, что было время, более или менее похожее на первобытный коммунизм, когда деление общества на рабовладельцев и рабов не было. И тогда не было государства, не было особого аппарата для систематического применения насилия и подчинения людей насилию. Такой аппарат и называется государством. В первобытном обществе, когда люди жили небольшими родами, еще находясь на самых низших ступенях развития, в состоянии близком к дикости, в эпоху, от которой современное цивилизованное человечество отделяют несколько тысячелетий, в то время не видно еще признаков существования государства. Страница 69. Мы видим господство обычаев, авторитет, уважение, власть, которой пользовались старейшины рода. Видим, что эта власть признавалась иногда за женщинами. Положение женщины тогда не было похоже на теперешнее бесправное, угнетенное положение. Но нигде не видим особого разряда людей, которые выделяются, чтобы управлять другими, и чтобы в интересах, в целях управления систематически, постоянно владеть известным аппаратом принуждения, аппаратом насилия, каковым являются в настоящее время, как вы все понимаете, вооруженные отряды войск, тюрьмы и прочие средства подчинения чужой воле насилию, то, что составляет сущность государства. Если от тех так называемых религиозных учений, ухищрений, философских построений, тех разнообразных мнений, которые строят буржуазные ученые, отвлечься и поискать настоящей сути дела, то увидим, что государство сводится именно к такому выделенному из человеческого общества аппарату управления. Когда появляется такая особая группа людей, которая только тем и занята, чтобы управлять, и которая для управления нуждается в особом аппарате принуждения, подчинения чужой воле насилию, в тюрьмах, в особых отрядах людей, войске и прочем, тогда появляется государство. Том 39. Страница 69. Но было время, когда государства не было, когда держалась общая связь, самое общество, дисциплина, распорядок труда, силой привычки, традиции, авторитетом или уважением, которым пользовались старейшины рода или женщины, в то время часто занимавшие не только равноправное положение с мужчинами, но даже нередко и более высокое. И когда особого разряда людей, специалистов, чтобы управлять, не было. История показывает, что государство, как особый аппарат принуждения людей, возникало только там и тогда, где и когда появлялось разделение общества на классы. Значит, разделение на такие группы людей, из которых одни постоянно могут присваивать труд других, где один эксплуатирует другого. Страница 70. И это деление общества на классы в истории должно стоять перед нами ясно всегда, как основной факт. Развитие всех человеческих обществ в течение тысячелетий во всех без изъятия странах показывает нам общую закономерность, правильность, последовательность этого развития, таким образом, что вначале мы имеем общество без классов, первоначальное, патриархальное, первобытное общество, в котором не было аристократов, затем общество, основанное на рабстве, общество рабовладельческое. Через это прошла вся современная цивилизованная Европа. рабство было вполне господствующим 2000 лет тому назад. Через это прошло громадное большинство народов остальных частей света. У наименее развитых народов следы рабства остались еще и теперь, и учреждения рабства, например, в Африке, вы найдете и сейчас. Рабовладельцы и рабы – первое крупное деление на классы. Первая группа владела не только всеми средствами производства, землей, орудиями, как бы слабы, примитивны они тогда ни были. Она также владела и людьми. Эта группа называлась рабовладельцами, а те, кто трудился и доставлял труд другим, назывались рабами. За этой формой последовала в истории другая форма – крепостное право. Рабство в громадном большинстве стран в своем развитии превратилось в крепостное право. Основное деление общества – крепостники-помещики и крепостные крестьяне. Форма отношений между людьми изменилась. Рабовладельцы считали рабов своей собственностью. Закон укреплял этот взгляд и рассматривал рабов как вещь, целиком находящуюся в обладании рабовладельца. По отношению к крепостному крестьянину осталось классовое угнетение, зависимость, но крепостник-помещик не считался владельцем крестьянина как вещи, а имел лишь право на его труд и на принуждение его к отбыванию известной повинности. На практике, как вы все знаете, крепостное право, особенно в России, где оно наиболее долго держалось и приняло наиболее грубые формы, оно ничем не отличалось от рабства.